Здравствуйте! В эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. В нашей программе «Новые вести православного мира» за последнюю неделю. Крестный ход мира. Массовое паломническое шествие стартовало из Светогорской лавры. «Вера, надежда, любовь» в Одессе состоялась торжественная презентация документального фильма азербайджанского кинорежиссера Надира Мачанова, кто является героинями ленты. На Афоне неподалеку от монастыря Пантократор найдена келья, где принял монашеский постриг преподобный Паисий Величковский. Прошедшее воскресенье начался всеукраинский крестный ход мира. Массовое паломническое шествие стартовало в Светогорской лавре. Вот уже неделю несколько сотен верующих идут с молитвой с востока Украины, приближаясь к Киеву. О том, как все начиналось, в нашем сюжете.
3 июля – воскресенье, когда церковь вспоминает всех русских святых. Воскресные богослужения в Светогорской лавре традиционно многолюдные. На этот раз людей было еще больше. Все ждали начала крестного хода, который должен стартовать по окончании божественной литургии. Сначала слова наставления от наместника Светогорской лавры.
Сегодня Божия Матерь в своем чудотворном образе Светогорском выходит из Светогорской лавры, чтобы в крестном ходе шествовать до колыбели нашего христианства, до купели нашей крещенской, до матери городов русских Киева. Крестный ход – это не просто праздная прогулка. Это не комфортный отдых, это подвиг и физический, и духовный. Мы должны выйти в этом крестном ходе, братья и сестры, и каясь в грехах своих, и молясь за своих ближних и о здравии, и упокоении, молясь за все Отечество, молясь за весь мир, молясь за врагов своих.
В первый день в крестном ходе приняли участие свыше 1500 верующих. Возглавили процессию наместник Светогорской лавры митрополит Арсений и архиепископ Днепродзержинский и Царичанский Владимир. Среди паломников целые семьи с маленькими детьми, самым младшим по несколько месяцев. Кого-то везут в колясках, кто-то едет верхом, но большинство участников идет как должно – пешком. Ежедневно паломники преодолевают от 20 до 40 километров. Возле храмов и монастырей остановки, во время которых служатся молебны. Почти в каждом селе навстречу паломникам выходят местные крестные ходы, которые вливаются затем в общий поток. С каждым часом количество участников увеличивается. Они путешествуют уже неделю, а им навстречу 9 июля отправится еще одна процессия из Свято-Успенской Почаевской лавры. 27 июля они объединятся в Киеве в торжествах по случаю Дня Крещения Руси. Но пока крестный ход продолжается. Впереди у его участников не одна сотня километров, и к ним еще можно присоединиться. Александр Ворсин, архимандрит Лазарь Терещенко, Светогорская лавра.
В Одессе на минувшей седмице состоялась торжественная презентация документального фильма известного азербайджанского кинорежиссера Надира Мачанова «Вера, надежда, любовь». Премьерная кинолента, снятая мусульманином по вероисповеданию, это духовная история трех православных женщин. Все три героини живут в абсолютно разной социальной среде. Одна из них – монахиня, другая – пенсионерка, а третья – осужденная, которая отбывает срок в 74-й женской колонии города Одессы. За 40 минут зритель проживает жизнь трех разных женщин, которые, разочаровавшись в этой жизни, нашли духовный приют у Бога и поняли, что без веры, надежды, любви невозможно жить дальше. Премьеру посетила Наталья Марчук.
Премьера документального фильма Надира Мачанова «Вера, надежда, любовь» в Одессе прошла с большим успехом. Торжественную презентацию киноленты посетили чиновники, дипломаты, представители культурной общественности города, духовенство, монашествующие, простые одесситы. В концертно-выставочном комплексе Одесского морвокзала был полный аншлаг.
Если зрительный зал пуст, значит, твое время еще не пришло. Я смотрю по зрительному залу, это реально, наверное, подтверждение, что этот фильм необходим. Несмотря на то, что это человек снял фильм «Вероисповедание мусульманское», как бы то ни было, Украина многонациональное государство, 134 национальности живет. Знаете, и я думаю, позитив в этом есть.
Фильм «Вера, надежда, любовь» – это совместный проект азербайджанских, украинских и российских кинематографистов, повествующий о трех христианских добродетелях. По словам режиссера Надира Мачанова, работа над документальной кинолентой значительно отличалась от создания фильма художественного. Самым сложным был поиск главных героинь. Одно из условий – женщины никогда раньше не должны были выступать перед камерой. На роль взяли трех православных женщин из разной социальной среды. Все героини – монахиня, пенсионерка и осужденная – впервые откровенно рассказывали перед камерой свои истории о пути к Богу. Это своего рода фильм-эксперимент. Три абсолютно разные женщины, незнакомые друг с другом, имеющие различные суждения и умозаключения, в финале своих рассказов на вопрос о том, что для них в жизни главнее – вера, надежда или любовь – дают одинаковый ответ – любовь. Без любви нет ни веры, ни надежды.
Ну, вы знаете, вера, надежда, любовь – это называется такой основной христианской ценностью. Там, хотя эти ценности и мусульманской религии, и иудаизме есть это. А вот христианская религия, она, насколько я вот знаю, здесь больше всегда упоминается об этом. Это очень хорошо, вот, напоминает человека об этом.
Работа над фильмом велась в течение 2,5 лет. По словам режиссера-мусульманина, к созданию киноленты его побудило желание выразить свое уважение к христианской вере, в которой вера, надежда и любовь – основные ценности.
Вот я такой мусульманин, самый простой мусульманин, который снимал, любя вас, мои друзья, мои любимые христиане. Вот это дан уважение вам, это подарок от такого мусульманина, как я, вам лично и всем христианам этого мира. Я вас очень люблю.
Следующие показы фильма планируют провести в Киеве и в Москве. Далее лента будет представлена на Венецианском кинофестивале. Ну а одесские зрители уже делятся первыми впечатлениями о картине.
Сегодня настолько разобщен мир, настолько много трагедий в этом мире. А этот фильм говорит о том, что нас, мы все люди. Мы все одинаковы.
Серьезный фильм, я так думаю, документальный. Осмысленный, потому что если есть вера, надежда и любовь, значит есть будущее.
Вера, надежда, любовь. В каждом без исключения человеке есть. Как он знатный, незнатный, простой, богатый, бедный. Но вот это то, что Богом дано всем, без исключения. Будем эту веру в себе возгревать. Любовь в жизни показывать поступками, отношением к ближнему и к Богу и надеяться на милость Божию.
Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Келью честь равноапостольных Константина и Елены, в которой принял постриг украинец по происхождению преподобный Паисий Величковский, обнаружили на Святой горе Афон. Фундамент храма, части накелейного корпуса и опорную стену обнаружили во время научно-исследовательской экспедиции. Ее организовал благотворительный фонд «Православное наследие Украины» на Святой горе Афон для съемок исторически документального фильма. О том, что это именно келья святых равноапостольных Константина и Елены, свидетельствуют документы 18 века. Напомним, великий аскет и переводчик добротолюбия преподобный Паисий Величковский родился в Полтаве в семье священника. Юноша избрал монашеский путь в 17 лет. Его служение проходило на территории нынешних Украины, Молдовы и на Афоне. В 36 лет стал священником, возглавлял Драномирнский, Сикульский, Няминский монастыри. Призвал братьев проводить жизнь в послушании, умной молитве, чтении книг и постоянном рукоделии. Прожил он 72 года, похоронен в Няминском монастыре. Теперь насельники Афонской обители рассматривают возможность отстроить недавно обнаруженную келью, имеющую отношение к памяти святого подвижника, чтобы в ней могли проживать монахи. Программу продолжит обзор новостей православных сайтов. С ним вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте! Сегодня в нашем обзоре много вопросов, и ответы на них мы попробуем найти вместе с вами. Церковь – не политический инструмент. Как влияют политические изменения в стране на жизнь Украинской Православной Церкви? Какие мифы существуют в отношении церкви и кому выгодно их создавать? Могут ли церковные реформы проводиться с помощью указов и законов? И на какой дистанции должно находиться государство и чиновники от церковных дел? На эти вопросы отвечает управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний Поканич. Интервью с ним разместил сайт «Униан Религии». Критский собор засвидетельствовал не раскол мирового православия, а начало пути к его консолидации. В итоговом послании недавно состоявшегося Всеправославного собора утверждается, что главным приоритетом этого собрания было провозглашение единства церкви. Но не свидетельствует ли об обратном неучастие в соборе четырех поместных церквей? И не является ли проведение собора поводом для прерывания евхаристического общения между церквями? Заместитель главы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви протоиерей Николай Данилевич высказал свое мнение по поводу итогов собрания предстоятелей православных церквей на Крите, причинах неучастия четырех поместных церквей, а также о так называемом украинском вопросе. Интервью опубликовал официальный сайт Украинской православной церкви. Демократия в церкви. Возможно ли она? В общественном сознании есть сегодня некий идеал общественного устройства, который принято отождествлять с демократией. Очевидно, и в церкви тоже должен быть некий идеал устроения. Власть народа. В какой степени она возможна в православной церкви? Почему настоятели и архиереев в ней выбирают неприхожане? Какова доля участия мирян в управлении церковью сегодня? Есть ли необходимость в ее увеличении? Ответы на эти вопросы ищите в интервью с доктором церковной истории, протоиереем Владиславом Цыпиным на сайте журнала «ФОМА в Украине». В чем конфликт между церковным традиционализмом и модернизмом? К сожалению, сейчас церковь все чаще и чаще призывают отказаться от накопленного за 2000-летия богатства, от традиции, от опыта жизни, от предания в угоду изменчивому миру. Церковь очень часто упрекают в косности, консерватизме, нечуткости, неумении слышать пульс истории. Но почему же для православных христиан такое огромное значение имеют предания старины глубокой? Почему они не могут пойти путем многих религиозных деноминаций и постараться стать более удобными и комфортными для прогрессивного человечества? Читайте об этом на сайте «Православная жизнь». Должно ли быть рассуждение в милостыне? Милосердие – одна из важнейших христианских добродетелей, и творить милостыню заповедал нам Господь. Но как быть, если с протянутой рукой стоит явный пьяница, сыграя деньги не на еду, а на бутылку огненного зелья? И, следовательно, наша милостыня пойдет на дело греховное. И надо ли подавать нищим, для которых попрошайничество стало профессией? Должно ли быть рассуждение в милостыне, или творить ее надо не раздумывая? И вообще, есть ли какие-то правила, кому и как благотворить? Ответы священников на эти вопросы опубликовал интернет-дайджест «Душа». Православие и тело. Как же обстоит с ним дело? В широких массах общества бытует заблуждение, что христианство ненавидит человеческое тело, считая его темницей души или чем-то низким. Мнение это настолько распространено, что иногда проникает в среду верующих и даже лиц духовного звания. Что же говорит церковь о теле на самом деле? Разобраться в этом поможет статья на сайте независимого интернет-журнала «Православие FM». Читайте и получайте ответы на важные вопросы. О новых публикациях мы расскажем ровно через неделю.
В эфире «Седмица». В продолжении программы мы расскажем о таких событиях. Новая специальность в Днепропетровском национальном университете имени Олеси Гончара. Теперь там можно получить диплом магистра и бакалавра религиоведения. Боголюбский образ Божьей Матери, чудотворный образ, перед которым молятся во время массовых заболеваний, находится в Киеве на территории детской инфекционной больницы. В штате Кентукки строится копия Ноева ковчега. Судно высотой 8-этажный дом станет главным объектом тематического парка, посвященного сотворению мира. В первый день июля церковь чтит Боголюбский образ Божьей Матери. Икона написана в 12 веке по приказу князя Андрея Боголюбского в память о явлении ему Богородицы. Перед этим чудотворным образом молятся во время массовых заболеваний. Не случайно в Киеве храм в честь этой иконы находится на территории инфекционной детской больницы.
Этот небольшой деревянный храм появился на территории детской инфекционной больницы 4 года назад. До того была церковная комната в цокольном этаже административного корпуса. Строительство церкви благословил лично предстоятель Украинской православной церкви.
В 2009 году эпидемия, сколько вы помните, свиной грипп, тут птичий грипп как бы промышлял в наших землях. Поэтому по благословению Блаженнейшего на территории детской инфекционной больницы был открыт сперва парафия, а впоследствии храм Боголюбской иконы Божьей Матери, поскольку по житию этой иконы Божья Матерь через сей образ даровала великие исцеления богоспасаемому народу.
Настоятель храма, отец Вячеслав, напомнил историю о том, как Боголюбская икона спасла от мора город Владимир.
Впоследствии русско-турецкой войны какие-то антисанитарные моменты привели к тому, что моровое поветрие расширялось неимоверной силой, дошло фактически до северных пределов, Киев в том числе. И вот тогда жители города попросили лекаря, на тот момент во Владимире был главным врачом немец, лютеранин по вероисповеданию, и он запретил какие-либо молебствия или службы перед боголюбским образом. И тогда народ воскликнул: «Если вы не можете помочь, кто нам поможет, как не Божья Матерь?» И была отслужена особая служба, и икону боголюбскую обнесли вокруг предела Владимирской земли, как констатировал сам этот лекарь, немец. После этого болезнь отступила, и он впоследствии принял крещение.
Хранящиеся в храме святыни случайными не назовешь. Здесь есть частичка мощи святителя Луки Крымского, преподобного Варсонофия Херсонского, блаженной Доминики Олешковской и Кукши Одесского. Еще при жизни эти праведники исцеляли людей. В этом маленьком храме засвидетельствовано множество удивительных исцелений. На чудотворном образе Богородица без младенца в полный рост, в молении перед Господом со свитком в руках. Этот образ православные христиане почитают с 12-го столетия. По преданию, именно такой Царица Небесная явилась князю Андрею Боголюбскому. Леся Сакада, Валерий Шарамко, город Киев.
Лето не только пора отпусков и каникул, но и пора вступительных экзаменов. Время испытаний для тех, кто, преодолев множество страхов и трудностей, наконец-то сможет назвать себя студентом вуза. Среди тех, кто поступает в этом году в Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, есть те, кто в скором будущем сможет не без гордости назвать себя религиоведами. О том, что это за специальность и каков предмет ее исследования, в нашем сюжете.
На протяжении всей истории человечества религия является важнейшей составляющей жизни общества. В современном мире существует множество религий и религиозных верований. Сегодня невозможно дать серьезный политологический анализ текущих событий без участия квалифицированного эксперта-религиоведа. Между тем, этой редкой специальности обучают всего в нескольких вузах страны. Один из них – Днепропетровский национальный университет имени Олеси Гончара. Уже второй год подряд набор абитуриентов по этой специальности проходит 6 июля. Знатоков всех религий мира готовят на факультете общественных наук и международных отношений факультета философии.
Открываются хорошие перспективы и для Днепропетровского национального университета, и для церкви православной в Украине. Хотя сама специальность религиоведения, она смотрит на проблемы шире. Наша задача скорее подготовить универсальных специалистов в области религиоведения. И для этого специально мы ввели в разработку курсов для бакалавров такие специальности, как религиозная конфликтология, как практическое религиоведение.
Абитуриентов принимают на новые специальности независимо от их религиозных взглядов. Были бы знания. Кроме светских преподавателей, философов с ученой степенью, своими знаниями со студентами делится кандидат богословия и епископ Новомосковский Евлогий. Но религиоведение – это не религиозная апологетика. Здесь не готовят богословов. Главная дисциплина на факультете – изучение истории религии, современной религиозной ситуации в мире, социологии религии, а также изучение непосредственно священных текстов разных вероучений.
Практически в каждом вузе на гуманитарных специальностях есть предмет религиоведения. Вот. А сейчас речь идет об открытии специальности религиоведения. И Днепропетровский университет национальный имени Олеся Гончара в числе первых. Специальность востребована. Это инициатива даже не столько от церкви, хотя мы в этом, конечно же, заинтересованы, сколько даже инициатива министерства, сколько это является даже общей тенденцией. Потому что тот вакуум, который образовался между церковью и государством, он заполняется постепенно. Вот. Если говорить о европейском образовании, то мы видим, что практически в всех европейских университетах, а мы стремимся к этим стандартам, поэтому я думаю, что это, за этой специальностью есть будущее.
Религию называют движущей силой, основой и стержнем всякой культуры и цивилизации. Она тесно переплетена со всеми сторонами человеческой жизни – наукой, философией, педагогикой, экономикой. Изучение религии также является своего рода ключом к постижению мировой культуры, познанию особенностей и мировосприятия разных народов и лучшему пониманию собственного исторического наследия. Новое поколение просто не сможет успешно обустраивать свою страну, не обладая знаниями о религиях и их роли в истории цивилизации.
70-х, 90-х років минулого століття дуже
70-х-90-х годов прошлого века очень активно возрождается интерес к религиозным вопросам. Мы пережили своеобразный всплеск неорелигиозных культов в течение практик. И сейчас кафедра философии, которая является внеконфессиональной, наладила тесные связи с представителями разных учений, конфессий и деноминаций. Мы не говорим, что у нас с ними тесная дружба, но мы посещаем их храмы, водим туда своих студентов, они заинтересованы в этом. И об этом говорит то, что многие студенты выбирают именно религиоведение.
Не обладая знаниями о религиях, трудно разобраться в сути многих мировых и религиозных политических процессов, в современных конфликтах и войнах. Трудно понять скрытые пружины, во многом определявшие и продолжающие определять движение истории и историческую судьбу различных человеческих сообществ.
Сфера религиозных конфликтов очень тонкая сфера, и тут нужно быть глубоким специалистом, чтобы порой вот на уровне каких-то не только современных практик, но и духовных древних практик понять, что происходит с этим миром. В современном мире много религиозных конфликтов. И, кстати говоря, религиозный конфликт может быть один из самых сложных в этом мире. И философия, и религиоведение, как некие особые мировоззренческие науки, они на самом деле дают повод, возможность размышления о будущем.
У изучения религии есть и утилитарный смысл, напрямую связанный с жизнедеятельностью человека, с его безопасностью. Знания помогут избежать трудных, а подчас и трагических ситуаций. Речь идет о сектах и криминальных структурах, которые прикрываются привлекательной маской той или иной религиозной организации.
Я стыкаюсь с тем, что студенты у нас практикуют как раз нью-эйджевские религии.
Я часто сталкиваюсь с тем, что студенты практикуют у нас нью-эйджевские верования. Но мы пытаемся их понять. Мы не говорим о том, что мы занимаемся апологетикой, а то, что молодежь находится в активном духовном поиске, и то, что они всегда будут пробовать на себе разные духовные учения, ну что же, для этого есть мы. Мы должны нежно и правильно их направить, чтобы они не попали в разные секты.
Ну для того мы есть, для того, чтобы так нежно и правильно их спрямовать, чтобы они не потрапили до секты.
Год назад к углубленному изучению религии мира смогли приступить 15 студентов. Среди них 5 священнослужителей. Протоиерей Андрей Москаленко, клирик Свято-Троицкого Новомосковского кафедрального собора, получает уже 3-е высшее образование. Как у священников складываются отношения в учебной аудитории с мирскими студентами?
Дело в том, что когда мы начали свое образование здесь на магистратуре религоведения, то действительно часть студентов это были студенты-философы, которые закончили 4 курса философского факультета. Первое время, когда у нас происходили совместные семинары, то были достаточно жаркие споры, но в конечном итоге, наверное, все-таки для них православие стало несколько ближе. Потому что они, может быть, узнали о тех сторонах православия, которые им были неизвестны. Потому что многие из них просто не ходили в храмы. А наше совместное обучение позволило им посетить хотя бы для начала просто как экскурсию храм. Они узнали о устройстве храма, они узнали, как происходит богослужение, они узнали, что такое истинное почитание икон. То есть многое, то, что было для них закрыто или непонятно, открылось. И поэтому, в общем-то, к концу учебного года можно сказать, у нас появилось такое взаимопонимание и взаимное расположение.
У студентов в выборе этой профессии разные мотивации. Есть те, кого интересует эта проблема. Есть те, у кого выбор профессии связан с какими-то духовными исканиями. Но, что главное, никто не разочарован. Изучение религии может стать одним из путей приобщения к самым сокровенным тайнам жизни и человеческой души.
Критерий очень прост. Это востребовано. В Днепропетровске плюрализм религиозный. Здесь очень много приживается различных религиозностей, в том числе и сект, с которыми мы должны или бороться, или знать, как сотрудничать, жить по соседству.
Это универсальная профессия, после нее можно работать и журналистом, и политологом. Она дает настолько обширную гуманитарную базу, что такой человек является очень полезным для общества и в многих сферах может себя реализовать.
В университет уже набирают новых студентов – дипломатов, философов, религиоведов. Теперь уже на первый курс. И, возможно, благодаря их усилиям разрешатся многие конфликты в государстве и наладятся отношения между людьми. Анна Регульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепропетровск.
В центре американского штата Кентукки, в городке Уильямстаун, скоро можно будет увидеть деревянную копию Ноева ковчега, строительство которого началось в феврале 2014 года. Судно высотой в 8-этажный дом, длиной в 155 метров и шириной в 26 метров, станет центром христианского тематического парка, посвященного сотворению мира. Авторы копии библейского судна стремились к абсолютной точности. Они скрупулезно трактовали каждое слово книги Бытия. Музей «Встреча с ковчегом» планирует открыть на следующей неделе. Ковчег станет самой крупной деревянной постройкой на территории США, причем в нем разместится экспозиция о мире до потопа. А также там поселят животных, спасенных Ноем и описанных в Библии. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. Хороших вам летних дней и до встречи ровно через неделю. До свидания.